Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь вспоминает Макария, митрополита Московского. Знаменателю, надо сказать, личность. Достаточно сказать, что именно Макарий венчал на царство Иоанна Грозного, и при нем же на Руси началось книгопечатание. В Москве около 1482 года родился будущий светило митрополит московский Макарий в крещении Михаил. С юных лет он тяготел к иночеству, и поэтому, достигнув совершеннолетия, поступает послушником в Пафнутьево-Боровский монастырь. И хотя игуменом там был уже не Иосиф Волоцкий, очень незаурядная личность, все же его влияние на будущего митрополита было заметно. Макарий часто его цитировал. В 1523 году святой становится игуменом Лужицкого монастыря в Можайске, а через три года его рукополагают в архиепископа Новгородского и Псковского. Будучи полным энергии, Макарий принимается наводить порядок в епархии, на кафедре которой 17 лет не было правящего архиерея. Как монах, он очень близко к сердцу принимает монастырские проблемы, следит за обликом морали иноков и инокинь, которые зачастую жили под одной крышей, с вытекающими из этого последствиями. В первую очередь он позаботился о том, чтобы монахи и монахини жили в отдельных корпусах, а в женских монастырях игуменов заменил игуменьями. И служить среди монахинь предписал только белым священникам, то есть женатым. Удалены были из монастырей и светские лица. Во-вторых, Макарий был сторонником общежительного монастырского устава. При коллективной организации вести хозяйство было легче и намного эффективнее. А митрополит был убежден, что монастыри должны быть экономически сильными. И не попрошайничать, а еще и благотворительностью заниматься. Содержать богадельни, дома для сирот, престарелых, духовным школам оказывать помощь. В то время как особо жительные монастыри фактически ничего не производили, а проедали пожертвования. Но зато так было проще. И монахам, и настоятелям монастырей. И посему они сопротивлялись как могли. При всей своей властности из 24 монастырей Новгородско-Псковской епархии Макарий перевел на общежительный устав тоже немало – 18. Но остальные 6 не подчинились. В 1542 году Макарий при поддержке боярской группировки князей Шуйских, правившей при малолетнем Иоанне Грозном, возведен на московскую кафедру. Но обязанным Шуйским Макарий себя не чувствовал. Ровно через год он выступит против своих попечителей, отстранит их от власти. Но и после сей рокировки Макарий оказывается в положении самого влиятельного лица на политику Иоанна Грозного, входя в так называемую «избранную раду». Он венчал Иоанна Грозного на царство в 1547 году, способствовал его браку с Анастасией Захариной, да и вообще большинство важных правительственных решений принималось с участием московского митрополита. В этом же 1547, а затем в 1549 годах Макарий созывает два собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых и по составлению их жизнеописаний. При Макарии в 1551 году состоялся и знаменитый Стоглавый поместный собор Русской Православной Церкви, на котором было поднято и решено много вопросов, и глобальных, и мелких, таких как, например, запрещение изображать иконы Пресвятой Троицы, Бога Отца в виде седовласого старца, а Бога Духа в виде голубка. Эти иконы объявлены еретическими. Кстати, вполне справедливо. Одно дело, Иисус Христос на иконе, Дева Мария и святые. Они имели человеческую плоть, жили на земле, были видимы, как и любой из нас. Но из-за неимения фотографов были художники. Увидел, изобразил. Но Бога Отца никто не видел никогда. Изображать трансцендентного Бога, пребывающего вне времени, вне пространства, в виде старичка – это действительно кощунство, а Бога Духа – в виде птички. Так вот, Стоглавый собор, возглавляемый ныне празднуемым святым Макарием, под страхом анафемы запретил подобные писульки. Эта анафема действует и поныне. Иное дело, церковники нынче некоторые страх Божий потеряли. Даже на фасадах храмов помещают этот кошмар. Довольно много святой Макарий потрудился в храмостроительстве. Но основная его заслуга все же в деле издательском. Им была предпринята первая попытка собрать воедино все книги в русской земле чтомые, вылившиеся в первую редакцию знаменитых макариевских миней. В их свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов этого свода были переданы в библиотеку Софийского собора. Томов рукописных, вручную все книги переписывались. Но Макария в этом деле поджидала настоящая удача. Именно при нем начинается книгопечатание. В 1553 году по приказу Иоанна Грозного в Москве строится печатный двор, при котором трудится известный всем нам первый книгопечатник диакон Иван Федоров, который принимается тиражировать так необходимые всем богослужебные книги. Правда, недолго продолжалась эта радость. Профессиональные переписчики книг быстро смекнули, что с развитием книгопечатания они могут остаться без заработка. Поступили они мудро. Типографию сожгли, а самого мастера, быть может, даже запугали. Во всяком случае, он со своим помощником Мстиславцем покинули Москву и уехали в Великое княжество Литовское. Там их радушно принял гетман Хаткевич, который основал типографию в своем имении Заблудове, ну и успешно печаталось там много чего. В частности, вышла так называемая «Учительная Евангелие» – сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. А в 1570 году Иван Федоров издал «Псалтирь с часословцем», широко использовавшуюся также для обучения грамоте. Но это уже далеко и от Москвы, и от царя, и от митрополита. А Макарий уже готовился к переходу в вечность. 3 декабря 1563 года митрополит известил государя, что по немощи намерен оставить митрополию и отыти на молчальное житие на место своего пострижения в Пафнутиев монастырь. Государь вместе с наследником явились на митрополитче подворье и умоляли святого не оставлять митрополию. Но не прошло и месяца, в последний день 1563 года владыка Макарий скончался. А 1 января состоялось его погребение в Успенском соборе. Пречистотила сына родила радуйся. В качестве второй темы, обсуждаемой в Кафедральном соборе Сретения Господня, завет Божий на Тайной Вечере и крестное страдание Иисуса. Несколько лет назад произошла одна история, с одной стороны приятная, с другой наоборот. Как-то одна особа, уезжающая на ПМЖ в дальнее зарубежье, решила подарить нашему Сретенскому собору дом на Текстильном, что и осуществила. Дом старенький, но вполне функциональный. Все коммуникации, в том числе и газ, были исправны. Неплохой участок. Единственный, но громадный минус – далеко от нашего с вами храма Сретенского. А в то время у нас была острая нужда в помещении для занятий воскресной школы. Обмен недвижимостью – дело, конечно, непростое, но с Божьей помощью мы надеялись справиться с этой задачей, подыскать что-то подходящее в нашем районе. Наши поиски хронологически совпали с образованием там церковной общины преподобных Зосимой Савати. Им нужно было помещение, которое можно было бы со временем реконструировать под храм. Наш владыка внес предложение – предоставить молодой общине этот подаренный Сретенскому собору дом в пользование. Дескать, пусть там уже идут богослужения, а тем временем назначенный туда молодой священник вместе с активом общины будут потихонечку собирать деньги для покупки дома в Сухарнинском районе для нашей с вами воскресной школы. Глядишь, через года 2-3 и решился бы этот вопрос к обоюдной пользе. Но тут я сплоховал, и как настоятель собора, как секретарь епархии, не составил письменный договор, поверил церковникам на слово. Уверяю вас, такого делать нельзя ни в коем случае, и всегда надо бы напомнить слова преснопамятного Мазарини, высокопреосвященнейшего Джулио, кардинала первого министра Франции XVII века. Он говорил, подобает доверять всякому человеку, как всечестному угоднику Божию, но присматривать за ним следует, как за последним плутом. Короче, не вдаваясь в подробности, долго возвращать они не стали, а в качестве упредительного удара, сговорившись с их тогдашним настоятелем, сочинили сплетню, что, мол, Иоанн Замараев намерен изгнать их из дома молитвы и открыть там пивную. Гениальный ход, надо сказать. Психологически все верно. Чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят. Я был в полном шоке, не знал, что делать. Владыка посоветовал мне поступить по-евангельски. Простить им долг и забыть. Простить-то я простил, а забыть сложнее, иногда вспоминаю. Так что не надо никаких иллюзий. Это в мистическом плане церковь – тело Христово, а в земном – эмпирическом – сброд кающихся грешников, хорошо если кающихся. А на сей раз вспомнил я эту историю, последующие ассоциации. Дело в том, что я не привык получать такие подарки. Дескать, вот, батюшка, дарю вам дом, настоящий. Для меня это что-то из области фантастики. Поэтому некоторые вещи удивляли. В частности, оказывается, для того, чтобы подарить тот же дом, необходимо согласие на его получение, письменно оформленное нотариусом согласие принять этот дар. Представляете, я должен был писать, что не имею ничего против, не возражаю принять в подарок дом по такому-то адресу. Еще бы кто возражал. В принципе, все верно, если вдуматься. Но, с другой стороны, и в голову не лезет. Человек дворец тебе хочет подарить. но не может без твоего официального письменного согласия. Действительно, Господь хочет нас спасти от духовной смерти. Казалось, вперед, спасай! А нет, согласие наше должно быть на спасение. Это мы с вами, вытаскивая из петли человека, за него решаем, жить ему или не жить. И обижаемся, когда подростки то и дело предъявляют родителям претензии, мол, а вы моего разрешения спрашивали рожать меня? Понятно, что мы правы. Мы всегда правы. И ни капли не сомневаемся, что спасти тонущего человека однозначно хорошо. И правильно делаем, что спасаем. Другое дело, Бог не всегда на стороне нашей правоты, к нашему глубокому возмущению. Вон будет страшный суд, тогда предъявим Всевышнему обвинение, мало не покажется. Господь каждому из нас протягивает руку помощи. Хватаясь и держись покрепче, из болота греховного нас вытащит и вознесет на небеса нас. Но за шкирку без спросу Христос таскать тебя не будет. Потому что это люди норовят без разрешения осчастливливать человечество. Коммунистический рай там в других странах устраивать. Иракцев благодетельствовать, свергнув Саддама Хусейна и прочее. А Господь умеет чтить свободу каждого, даже самого несуразного бомжа. Да, грех – это плохо, но мы имеем на него право. Наше дело – быть плохими мальчиками и девочками или хорошими. Отвечать на Божий призыв, принимать его спасение или отвергать. И вот, как мы говорили с вами в прошлый раз, существует механизм нашего волеизъявления. Достаточно простой, но весьма надежный. Хочешь дать Богу знак, что нуждаешься в спасении, сделай новозаветный жест, так сказать. Хочешь уцепиться за Христа? Приходи, становись возле престола и возноси вместе с братьями и сестрами евхаристический хлеб и вино Богу Отцу. Причащайся телу и крови Христову. Дай знак Иисусу, тот знак, о котором было условлено на его последней пасхальной вечере перед страданиями и смертью на кресте. Когда в ходу обычной пасхальной трапезы, раздавая хлеб, как и положено возглавляющему этот ритуал, он сказал: «Это тело мое, за вас преломляемое, в оставление грехов. Вкушайте. А это вино – кровь моя Нового Завета. Пейте из чаши сей». Иными словами, то, что в чаше, является знаменем Нового Завета. И когда мы поднимаем святую чашу с вином Евхаристии, то есть чашу воспоминания о всем, что Господь совершил для нас, и благодарением за все бывшее, настоящее и будущее, мы выполняем свою часть завета. Мы свидетельствуем о желании быть в теле Христовом, быть единокровными Иисусу. А быть во Христе – это и есть первейшее условие спасения. Спасение от духовной смерти и обретение вечной жизни. Всякий раз, подходя к святой чаше, мы подтверждаем завет, заключенный Иисусом на Тайной вечере с учениками своими, а через апостолов и со всеми нами. Мы подтверждаем свое вхождение в этот завет, актуализируем его для себя. Именно подтверждаем, потому что заключен этот завет однажды самим Господом, и мы не переписываем его. Мы не совершаем его заново, а каждый раз говорим Богу: «Да, ничего не поменялось, я не хочу разрывать этот договор с тобой, я жажду оставаться с Иисусом». Вот вкратце смысл происшедшего тогда в Сионской горнице на вечере Иисуса со своими учениками. После пасхальной трапезы Господь выходит в Гефсиманский сад, и там Он молится. Молится до кровавого пота. «Да минует меня чаша сия». Очень трудное для понимания слова. Почему Христос так говорит? Он-то давно уже знал, что ему предстоит. И много раз ученикам своим говорил о том, что ему надлежит быть убитым. И все-таки молится Отцу. Смерть на кресте – страшная смерть. Вряд ли нам это возможно представить. Но главная проблема в том, что крестное страдание – это только вершина айсберга тех мучений, которые претерпел Господь. Нам и миллионные доли этого не понять. Дело в том, что Спасителю смерть не просто мучительна, она противна его сущности. Не только смерть. Сама жизнь в этих узких рамках трехмерного пространства Господу невыносимо тягостна. Его страдание начинается уже с воплощения. И вся земная жизнь – сплошные муки. Если нам с вами коленку больно ударить, споткнувшись, а здесь, представьте, грохнуться с небес, да еще грехи всего человечества взять на себя – это вещи вообще неописуемые. Но самое страшное – это то, что мы можем условно назвать смертью божества. Именно условное, потому что, конечно же, Бог бессмертен, как мы хорошо понимаем с вами. Самое ужасное ему предстоит даже не висение на кресте, а то состояние, которое получило в церкви наименование богооставленностью. Как мы знаем с вами, единый Бог троичен в лицах. Мы исповедуем с вами единого в Троице Бога, единосущным и нераздельным в лицах. Бытие Всевышнего – это единство лиц Пресвятой Троицы. Но здесь, перед самой смертью Иисуса на кресте, физической смертью, природа человеческая, происходит нечто вообще несуразное, не вмещающееся ни в какие богословские рамки. Как бы и божество Христа претерпевает смерть. Не в смысле прекращает бытие, отлучается от троического единства, претерпевает некий кошмарный, как бы сказать, распад троичности. А распад, разложение – это нечто родственное смерти. Бог, Сын, соединенный с человеческой природой Иисуса, отлучается от Бога Отца, теряет с Ним связь. И тогда Богочеловек Христос восклицает: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это были самые страшные слова Иисуса в абсолютно несказанных и немыслимых мучениях Господа и по человечеству, и, по всей видимости, по божеству. Вот поэтому, наверное, срываются из уст Христовых в Гефсиманском саду эти слова молитвы: «Доминует меня чаша сия». Но не моя да будет воля, но твоя. Крест неизбежен, и Христу надо на него идти ради этих его спящих учеников, которых он только что очень просил помолиться вместе с ним, ради всех нас, с нами живущих, и людей будущего.
У Бифлееме весело новина, радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын народився. Дом Дева Мария народила Сына, радуйся, ой, радуйся, Слово зодяглося в тіло, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Янголи співають: Господи, Слово, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. І ми рожденого Христа прославляймо, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився.
многое лито, на многое лито. Многое лито, многое лито, многое лито, многое лито, многое лито, многое лито.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.